Вы так думаете?
Ну, конечно. А теперь Бодростин лег. Уж это поправка.
Но кому же нужна была эта поправка?
А вот в этом и весь вопрос. Крайне сомнительно, чтобы это были мужики.
Но вы разве не полагаете, что в народе против Бодростина было действительно враждебное возбуждение?
О нет, я совершенно вашего мнения. В народе возбуждение было, но кому оно было нужно?
Кому? Вот прекрасный вопрос. Социализм в воздухе носится. Им каждый дурак бредит.
Пожалуй, что вы и правы. Но кто же здесь из социалистов?
А Веселенев?
Но ведь он сумасшедший.
Так что же такое?
Ну уж где сумасшедшему вести такое дело? Нет. Должно быть совсем иное лицо, которое всем руководило, и которому нужна была эта последняя поправка. И на это есть указание, кому она была нужна.
Ну, если есть указание, тогда это другое дело. Но что же это за указание?
Да совсем ясное указание, при котором не нужно уже много ума, чтобы добраться до истины. Чиновникам бы я этого не сказал. Но вам, так как мы ведем простой разговор, я скажу.
Сделайте милость, это очень любопытно.
Довольно простой маленький фокус, и я его вам фокусом и объясню. Позвольте мне ваши руки.
Карданов нехотя подал Ворошилову свою правую руку.
Нет, вы обе позвольте.
На что же это?
А что... «Разве у вас болит еще рука?»
«Вы отгадали, у меня болит рука».
«То-то вы носили ее на подвязке. Но да ничего. Видите вы эту вещь?» — спросил он, показывая Горданову хорошо знакомый ему складной ножик, найденный на столе возле бодростинского трупа. Горданов нервно отдернул руку.
«Что, вы думали, что я вас уколю?»
«Какая глупость!» «Ну, разумеется». — отвечал, не обижаясь, Ворошилов. — Я вам только хотел показать, как иногда ничтожною внезапностью можно смутить самого правого человека.
— А разве ваш фокус-покус должен служить к тому, чтобы смущать правых?
— Нет, боже, сохрани. А вы знаете ли, откуда мог взяться этот нож возле трупа? — Нет, я вижу по вашим глазам, что вы этого не знаете. Этот нож был нужен тому, кому нужно изменить форму трехгранной ранки на трупе. Однако я злоупотребляю. Вы, верно, слабы. Вы бледнеете.
Горданов вскочил и гордо воскликнул: «Милостивый государь! Что вы меня штудируете, что ли, или испытываете на мне свою тонкость?»
Но Ворошилов ему не ответил ни слова, отвернувшись к окну, проговорил: «Ага, вот я вижу, уже и гробы привезли».
И с этим отправился к двери и, остановившись на минуту на пороге, добавил:
«Ах, знаете-с, я было совсем и позабыл вам рассказать присмешный случай».
«Извините, пожалуйста, а я не могу больше слышать никаких случаев, я болен».
Горданов позвал слугу, но Ворошилов все-таки не вышел, а продолжал: «Нет, ведь это я о чем вспомнил, прямо вас касается».
Горданов начал совсем терять терпение и с нервическим подергиванием лица спросил: «Что, что такое меня касается?»
«Да их неумелость».
«Черт знает, что такое, о чем вы говорите?»
«Я говорю о нынешних чиновниках, которые...»
«Которые... которые?» — передразнил Горданов. «Да вы представьте себе, пожалуйста, что я не признаю никаких чиновников на свете!»
«Но извините меня, их нельзя отрицать, потому что они — суть, ибо они могут отрицать ваше право свободы».
«Право свободы! Усердно вас прошу, скажите ясно, что вы столь любезно пришли мне сообщить!»
«Ах, вы также, пожалуйста, не беспокойтесь! Я уже пока все уладил».
«То есть как? Что такое вы уладили?»
«Ничего, ничего, вы не беспокойтесь. Они со мной захотели посоветоваться, и они вас не тронут из вашей комнаты. И о Глафире Васильевне я настоял на том же. До свидания.
Когда Ворошилов отворил дверь и вышел, провожавший его глазами Горданов совсем потерялся и остановил изумленные глаза на входившем слуге. Дело было в том, что Горданов увидал насупротив своей двери часового казака. — Изволите видеть? — спросил его, затворяя двери, взошедший лакей. — Скорее мне арники на тряпочку и одеться. Человек подал и то, и другое. Горданов оделся, но вместо того, чтобы выйти, вдруг раздумал и переменил план. Сел к столу и написал. «Не знаю, кто нам изменил, но мы выданы, и я арестован. Расчеты на бунт положительно не удались. Остается держаться одних подозрений на Весленева. Мою записку прошу возвратить». Запечатав эту записку, Горданов велел лакею отнести пакет Глафире Васильевне и дождаться ответа, и человек, выйдя с этим его посланием с лестницы, повернул в маленькую, так называемую «разрядную зальцу», где прежде Михаил Андреевич занимался хозяйственными распоряжениями с управляющим и бурмистром, и теперь помещались Синтянин и Ворошилов, пред которыми лакей и положил с улыбкой конверт.
«Прыток же он!» — проговорил Ворошилов, принимая одной рукой со стола этот конверт, а другую подавая лакею 25-рублевый билет.
Через минуту письмо Горданова было скопировано, вложено в новый конверт, и тот же лакей понес его к Глафире. Передавая посылку горничной, лакей шепнул ей, что письмо это он представлял на просмотр и похвалился ассигнацией. Девушка передала это Глафире и, получив сама 100 рублей, вынесла лакею запечатанный ответ и распечатанные 50 рублей. Меркурий полетел опять через ту же таможню и изумил Ворошилова и Синтянина не только быстротой ответа, но и его содержанием. Глафира писала на том же самом листке, на котором были строки Горданова. «Что это за гнусная выходка? Свободны вы или арестованы, правы или виноваты, какое мне до этого дело? Если вы думаете, что со смертью моего мужа наглость ваша может действовать свободнее, то вы ошибаетесь. Я сама сумею себя защитить. И есть другие люди, настолько мне преданные, что сумеют обуздать ваши происки. Вместо ответа советую вам при первой возможности оставить навсегда мой дом. И знайте, что я не имею желания числить вас в счету людей, с которыми хотела бы встречаться».
«Подите-ка сюда, любезный друг», — поманил Ворошилов лакея, и когда тот приблизился, он прямо спросил его, сколько ему за это дали.
Человек отвечал откровенно.
«Прекрасно», — сказал Ворошилов. «Войдите же теперь сюда, в эту комнату. Вы отдадите ответ господину Горданову после, а теперь пока посидите здесь».
И с этим Ворошилов запер на ключ отслужившего ему свою службу шпиона.
Что это могло значить?
Павел Николаевич вызвал звонком других слуг, но ни от одного из них не мог добиться ответа о своем пропавшем без вести лакее. Человек без вести пропал в доме. Горданов решительно не знал, что ему думать, и считал себя выданным всеми. Он потребовал к себе следователя, но тот не являлся. Хотел позвать к себе врача, так как врач не может отказаться посетить больного, а Горданов был в самом деле нездоров. Но он вспомнил о своем нездоровье, только развязав свою руку, и ужаснулся. Вокруг маленького укола на ладони зияла темненькая каемочка, точно бережок из аспидированного серебра.
«Этого только не доставало!» — прошептал, холодея, Горданов, и, хватая себя за голову, он упал, совсем одетый в постель,
и уткнул голову в подушку, зарыдав впервые с тех пор, как стал себя помнить.